Мне хотелось бы рассмотреть традиции евангельских христиан, в самом русле, в котором Альберт сегодня начал рассматривать историю христианского движения. И в качестве точки отсчета я решил взять книгу классика истории миссии в повседневном христианском движении профессора университета Авернес доктора Эндрю Волса. В 1982 году он написал статью, которая стала классикой миссиологии. Она называется «Евангелие как узник и освободитель культуры». И моя презентация будет основана на принципах этой статьи. Доктор Волс обращает внимание на то, что в самом Священном Писании Евангелия укоренены и присутствуют два принципа, которые противоположны друг по отношению к другу. Первый принцип он называет Евангелие как узник культуры, но смысл его заключается в том, что Бог находит нас там, где мы есть. И Он принимает нас такими, какие мы есть, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Со всеми нашими культурными предпосылками, со всеми нашими заморочками, если грубо говоря. И Он принимает нас такими, какие мы есть. Принцип культурного воплощения говорит о том, что христианство входит в любую культуру. Оно приходит в западную культуру, оно приходит в африканскую культуру, оно приходит в израильскую культуру. И Бог работает с людьми в том месте, где они находятся, на тех предпосылках, на которых они находятся. В то же самое время Священное Писание и Евангелие, в частности, говорит о том, что есть еще один принцип. Контркультурный принцип, который Павел называет слово о Христе. Для одних он является юродством, для других он является безумием. Но смысл этого принципа заключается в том, что Бог находит нас там, где мы находимся, в той культурной оболочке, где мы находимся. Но Он не хочет нас оставить там, где мы есть. Он находит нас для того, чтобы преобразовать нас, изменить нас в образ Своего Сына, Иисуса Христа. И вот эти два принципа, они имеют место на протяжении всей истории Церкви. Если мы рассматриваем разные христианские движения в разных частях мира, то мы можем видеть, что идентичности христианские, они не являются статическими, и они определяются двумя вот этими тягами. Одна тяга – это культурное воплощение, когда культура и культурный контекст, в котором находится то или иное движение, оказывает влияние на формирование идентичности или богословия, и контркультурный аспект, когда христианство или христианское движение находит определенные элементы культуры, неприемлемыми с христианской точки зрения, и их необходимо преобразовать. Таким образом, я рассмотрю традицию евангельских христиан на вот этом континууме. Континууме культурного воплощения и континууме контркультурного откровения Христа. Необходимо отметить, обратить ваше внимание, то, что контркультурный принцип является своего рода универсальным. Если принцип культурного воплощения стремится к частности, Бог находит нас в любой частной ситуации, где мы находимся, то универсальность откровения Библии, слово «универсальность» здесь поставлено в кавычках, потому что универсальным является текст Священного Писания, сама Библия, еврейское откровение. Бог, почему универсальность стоит в кавычках? Потому что Бог открыл себя не как-то абстрактно и универсально, а через культурно воплощенный народ, да? То есть через еврейский народ, Ветхий Завет и Новый Завет. Я хочу определить некоторые ключевые термины, для того, чтобы мы были вместе с вами на одной страничке, по мере того, как будет развертываться эта презентация. Я взял определение культуры из книги Кевина Ван Хузера, и я просто рекомендую вам познакомиться с статьей, которую написал Кевин Ван Хузер относительно недавно. Я думаю, что в определенном смысле моя презентация является приложением или прикладным применением статьи Кевина Ван Хузера относительно взаимодействия Евангелия и культуры. Я несколько адаптировал его определение, оно определяется следующим образом. Культура – это мировоззрение, воплощенное в жизнь. Совокупность разделяемых социальной группой образцов поведения, когнитивных конструкций и эмоциональных восприятий, приобретаемых в процессе социализации в данную культурную группу. Культура является плодом свободной деятельности людей и семиотической средой их обитания. Таким образом, люди находятся в разных культурных оболочках. И поскольку культура является производной, она творится свободными индивидуумами, соответственно, идентичности, которые порождаются в культуре, они также являются динамическими. Они определяются и обуславливаются до определенной степени культурой, и мы поговорим об этом. Я думаю, что я постараюсь это продемонстрировать явным образом. Следующий момент для того, чтобы мы были вместе с вами на одной волне. Поскольку я говорю о традиции евангельских христиан, для разных людей слово «евангельские христиане» означает или может означать совершенно разные вещи. Я хочу определиться, что я имею в виду по традиции евангельских христиан. За основу, я извиняюсь, беру свою собственную книгу на русском и на английском языке, потому что я пока не знаю никакой другой книги, которая рассматривает традицию в этом русле. Под темой, вернее, под термином «евангельские христиане» я подразумеваю или использую его в узком значении данной презентации. Это традиция, которая была порождена лордом Райтстоком в Санкт-Петербурге, и всякий, кто понимает именно межденоминационный вектор этой традиции, кто ассоциирует себя с ним, для меня является евангельским христианином. Таким образом, евангельские христиане, они могут находиться в разных деноминациях. То есть человек может находиться в Баптистской церкви, Пятидесятнической церкви, Лютеранской церкви, но если он разделяет базовые принципы, ценности и убеждения евангелического движения, я рассматриваю это как евангельский христианин. Да? То есть в фокусе данной презентации я буду рассматривать исключительно публичные самоидентификации евангельских христиан. То есть для меня не представляет интерес частное мнение людей, записанные где бы то ни было. Для меня представляет интерес именно публичные самоидентификации, которые выражались лидерами традиции евангельских христиан на протяжении ее истории от 1874 года до наших дней. Я думаю, что это поможет нам избежать спекуляций, потому что они зафиксированы в публичном пространстве письменным образом. Несколько, перед тем, как будем рассказывать о евангельских христиан и влиянии вот этого принципа культурного воплощения и контркультурного благословения Христа, мне хотелось бы очень кратко повторить историю, которую рассказывал сегодня Альберт во время своей презентации, но только на фоне картинок, для наглядности, главным образом. Как мы говорили, Христос рождается у нас в очень определенный исторический период времени, в правлении кесаря Августа, в то время, когда Ирод был руководителем Палестины на тот момент. И мы можем видеть, что рождение Иисуса Христа происходит также под знаком Христа. То есть нам необходимо обратить внимание, что несмотря на то, что тайна воплощения происходит у нас в очень конкретной культурной обстановке, с самого начала Христос рождается в контркультурной атмосфере. То есть он рождается под знаком Христа, потому что с самого момента свидетельства о его рождении Ирод пытается убить его побиение вифлеемских младенцев, говорит о том, что сам принцип Христа уже заложен у нас в рождении Иисуса Христа. Но тем не менее, Иисус рождается как младенец. Он становится частью еврейской культуры. Его обрезывают на восьмой день. Он воспитывается в рамках иудейской религии того времени. Он изучает Тору. Он посещает синагогу. Когда он выходит на свое общественное служение, люди воспринимают его абсолютно как своего. И более того, задаются такие вопросы. Не сын ли это Марии? Не его ли братьев мы знаем? Для людей того времени Иисус представляется как членом своего культурного сообщества, и его идентичность не представляет ни для кого никаких вопросов. Когда Иисус Христос начинает свое служение во время императора Тиберия, и Пилат является у нас прокуратором Палестины на тот момент, мы можем видеть очень четко, что Христос проповедует, и здесь, наверное, представлено общественное служение Иисуса Христа в пик его развития. Когда огромные толпы ходят за Иисусом, многие люди понимают, что говорит Иисус, но в то же самое время большинство людей понимают, что весть Иисуса является контркультурной, потому что Христос обращается ко всем культурным слоям того общества, фарисеям, саддукеям, разного рода другим сообществом и представляет контркультурную позицию. На протяжении последних полутора лет весть Иисуса Христа становится все более и более контркультурной. Он начинает больше проповедовать о своем распятии, о том, что ему необходимо прийти в Иерусалим и быть распятым. К концу своего служения Христос осознает и дает понять своим ученикам, что его весть не будет принята земным сообществом. Не император Тиберий, который представляет самую мощную, властную геополитическую структуру того времени, не Понтий Пилат, его наместник, не саддукеи Иерусалима, которые представляют наиболее сложную религиозно организованную структуру, по крайней мере, того региона, не примут весть Иисуса Христа. И Христос понимает, что единственный способ для того, чтобы искупить человечество от начальств падших властей земного мира, ему необходимо полностью верить свою жизнь в руки Бога Отца, своего Отца. и отдав себя на распятие, он получит полную победу над начальствами и властями этого падшего мира, потому что он не соглашается идти на уступки им и играть по их правилам. Пилат хочет определенных условий от Иисуса Христа, ставит им определенные условия. Саддукеи также вопрошают Иисуса, но тем не менее Иисус доверяет всю свою жизнь Богу, и именно воскресением из мертвых характеризуется тем, что Бог создает у нас новое сообщество. Когда Иисус воскресает из мертвых, Он воскресает как Господь всего мира. Господь не только Римской империи, но Господь всей Вселенной. И Он становится Господом всего мира, по большому счету. И основывая свое сообщество в Иерусалиме, Он поручает им быть Его видимой демонстрацией вот этого нового культурного сообщества, которое отличается от всех других видов культурных образований на этой земле. Здесь как раз на этой картинке изображен фон Иерусалима, и Иисус оставляет своих учеников. Если мы посмотрим на книгу Деяний апостолов, на развитие христианства в первых четырех главах, то вы можете видеть, что первые четыре главы, они как раз описывают иудео-иерусалимское христианство. Люди ходят в храм, поклоняются в храме, апостол Петр, апостол Иоанн исцеляют в храме. Их весть является где-то посередине, она достигает вот именно вот этого идеального баланса между культурным воплощением и контркультурной составляющей. С одной стороны, они живут как иудеи, они проповедуют то, о чем очень хорошо знает религиозное сообщество Иерусалима. С другой стороны, они проповедуют Мессию таким образом, каким образом он никогда не проповедовался в иудаизме. Мы переходим к следующему этапу. После того, когда у нас начинает гонение на Иерусалимскую церковь, то у нас возникает новая парадигма христианства, а именно проповедь апостола Павла, обращенного главным образом в другую культурную среду. Здесь у нас Евангелие переходит кросс-культурный барьер, и апостол Павел говорит о том, что он входит в любую культурную среду, и я процитирую просто этот текст: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для чуждых закона, как чуждые законы, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делает для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Но, опять, если мы читаем все послания апостола Павла, то во всех этих посланиях точкой отсчета апостола Павла является контркультурный крест. Он проповедует именно крест Иисуса Христа, и отталкиваясь от креста, он идет на культурное сближение. То есть классическая проповедь апостола Павла в Ареопаге является демонстрацией этой проповеди в новом культурном контексте. Но весть апостола Павла всегда является контркультурной. Значительные изменения у нас происходят в период между 2 и 4 столетием. Это для нас очень важный период, потому что в этот момент формируется так называемая эллинистическая или византийская парадигма христианства, которая представлена у нас в российском контексте русским православием. Мы можем видеть, что ко второму веку соотношение или самоидентификация христиан находится где-то посередине, благодаря проповеди апостола Павла в эллинистической культуре самоидентификация сдвинута, и христианство начало развиваться в эллинистическом мире. Но в этот период времени мы можем видеть формирование и влияние культуры значительным образом на христианскую традицию. В этот период времени у нас формируется библейский канон, очень четко устанавливается церковные вероучительные традиции, монархический епископат. Интерпретация Писания берется уже на основе не столько еврейских канонов толкований, сколько на основе платонической и неоплатонической философии. Акцент у нас переходит с креста Христова на воплощение Логоса. И именно в этот период времени, 2-3 век, начиная, наверное, с Оригена, потому что Ориген создал первый великий синтез христианства, где основным фокусом размышлений христиан было не столько распятие Иисуса Христа и преображенная жизнь, сколько размышлений о довоплощенном Логосе, который обитает с Отцом и потом воплощается в тело Иисуса. И вот эта метафизическая составляющая, она до сих пор присутствует как сильный акцент в русском православии. Но это происходит у нас именно в период 2-4 века. Шестой пункт. Переход к абстрактным онтологическим категориям богословия, как влияние эллинистической философии. Почитание Марии Богородицы и распространение практики детокрещения зарождаются у нас именно в этот период. Таким образом, я хочу продемонстрировать вам, каким образом культура влияет на самоидентификацию и практики христиан. Мы можем видеть, что основная часть христианства занимает у нас культурную позицию. В это же время, как в ответ на обвержение церкви, возникает монашеское движение, которое занимает радикальную контркультурную позицию. Реформация церкви у нас демонстрирует тот же самый принцип. Когда церковь у нас идет по пути обвержения, Бог возбуждает действие Святого Духа, которое толкает церковь и христианство в обратном направлении. Мы знаем, что благодаря строительству собора святого апостола Петра во время у нас, в принципе, произошла реформация. Я чуть-чуть быстро перешелся, да, сейчас еще. И когда Мартин Лютер вывешивает свои известные тезисы, реформация переводит у нас идентификацию христиан в новый культурный аспект, то есть идентификация христиан становится более контркультурным. Но тем не менее, на протяжении последующих полутора столетий реформаторское богословие начинает копировать культуру и формировать так называемые большие системы богословия реформаторские. Появляется у нас ранний протестантский схоластицизм, христианство становится организованной религией, подобно католицизму во многом. И у нас возникает новое контркультурное движение, которое называется пиетизмом, 18-19 столетие, которое опять отталкивает или толкает маятник христианской самоидентификации и практик в сторону контркультурной самоидентификации. И основные характеристики пиетизма. То есть первое – акцент на личном опыте общения с Богом. Человек фокусируется именно на индивидуальном переживании действия Бога внутри себя. В ангельском христианстве это называется возрождение. Полный разрыв с допиетическим прошлым. То есть зачастую, когда человек испытывает этот особенный опыт возрождения, то все предыдущие практики, которые он практиковал, и мировосприятие считаются мирскими, и человек идет на полный разрыв. В моем случае я интересовался Высоцким довольно много, когда я только уверовал, все его пластинки у меня были выкинуты, к сожалению. Сейчас я жалею об этом. То есть, третий библиоцентризм. В центре вести пиетистов находится Библия. Весь Священного Писания, проповедь Святого Христа, важность покаяния выводится на первое место. Четвертая характеристика пиетизма – это антиинтеллектуализм. Происходит серьезное противопоставление сердца и веры. То есть, зачем мне нужна вера, зачем мне нужен разум, мне достаточно полностью доверять Богу и иметь хорошие взаимоотношения и личные отношения с Ним. То есть я кратко рассказал эту предысторию и вот качание маятника культурной и контркультурной самоидентификации на этом континууме. И теперь мы подошли непосредственно и очень близко к родоначальнику традиции евангельских христиан лорду Редстоку. Лорд Редсток приезжает у нас в Санкт-Петербург в 1874 году по предложению, как уже говорили, некоторых аристократов, которые посещали Европу. И он проповедует типичную пиетическую проповедь пробуждения. В центре этой проповеди, как у апостола Павла, находится крест Иисуса Христа, важность покаяния, личного обращения с Богом. Но суть вот в чем заключается. Редсток не только привозит пиетическую культуру пробуждения викторианской эпохи, он привозит с собой целые институты, англо-американские институты. Первое общество, которое появляется у нас в Санкт-Петербурге, общество поощрения духовного нравственного чтения, является точной копией SPCK, издательства, которое до сих пор существует у нас на Западе. Журнал «Русский рабочий», первое протестантское издание, которое издается, является точной копией британского рабочего. Поэтому нам необходимо понимать, что первые верующие, они были представлены не только западной проповеди евангелического пробуждения, но и первые институты были основаны как точные слепки западных институтов, как таковых. В результате этого православные верующие, которые уверовали и обратились после проповеди лорда Редстока, заняли вот эту промежуточную позицию. То есть, если вы читаете самоидентификацию евангельских христиан, то верующие этого периода времени, они отождествляют себя как православных христиан, они не собираются никуда не уходить из православия, но их богословие, пиетическое богословие, является полностью тождественным богословием пробуждения лорда Редстока. Интересно, Алексей Синичкин говорил то, что журнал «Русский рабочий» скоро будет отсканирован и будет доступен. Я рекомендую вам, если есть желание такое, перечитать его. То есть, действительно, идентификация типичная православная с протестантским богословием во многих частях. В моей книге я делаю довольно подробный анализ именно этой формы. Интересно заметить то, что это сообщество было закрыто гораздо позже, или, по крайней мере, позже того, когда и лорд Редсток уехал из страны, и Пашков был выслан из страны. Оно продолжало занимать вот эту промежуточную позицию на континууме между контркультурной идентификацией и культурным воплощением. Что у нас происходит дальше? То есть, когда у нас Василий Александрович Пашков приходит к вере через проповедь лорда Редстока, он связывается с западными институтами, прежде всего он связывается с британским евангелическим альянсом, который был основан в Лондоне в 1846 году. Он сам посещает конференцию этого альянса в Базеле в 1979 году. И когда Пашков, бывший православным христианином, но формальным православным христианином, впервые в своей жизни встречается с западной формой евангелического движения, у него открываются глаза, и он начинает получать новые видения для России. Прежде всего, он видит превосходство западной цивилизации. И мы увидим на протяжении следующих 2-3 минут, что именно вот этот гравитационный вектор социально-политического притяжения западной цивилизации играл очень важную роль в довольшевистской революции. То есть россияне понимали, что они живут в экономически отсталой стране, и им хотелось жить в цивилизованной стране, как будь то в Германии, Британии или Соединенные Штаты Америки. И у Пашкова очень четко прослеживается именно этот вектор. Он видит то, что западная цивилизация представляет на тот момент времени, в 19 столетии, более плодотворную и более сильную форму жизни, нежели русское православие, описанное в «Соборянах Полесковых». Третья характеристика, которая у нас возникает здесь в служении Василия Александровича, это видение русского мессианства, которое до сих пор играет очень важную роль в русско-евангельском баптистском движении. Пашков верил, что Россия является уникальной страной, что Бог избрал именно Россию, и это является отзвуками славянофильства и его культуры, благодаря которой будет изменен весь мир. Евангелие будет проповедовано по всей России, именно в Евангелии будет создана первоапостольская церковь, и после этого придет Христос. Он верил, что у России есть особая миссия. Личный опыт формализма православия и динамикой протестантского служения сыграли свою роль, и также его сотрудничество с западными институтами и знаниями европейской культуры. В этот момент времени, чуть-чуть спустя, когда Пашков начинает вкладывать огромные финансы в распространение духовной литературы в Санкт-Петербурге, идет у нас силовая реакция от Константина Петровича Победоносцева, который понимает, что это действие необходимо останавливать каким-то образом, потому что Пашков вкладывает неимоверные финансы, и его пропаганда достигает, с точки зрения, всех регионов России. В это же время у нас появляется вторая тенденция, которая не присутствовала во время служение Редстока в Санкт-Петербурге. Если редстокисты представляли из себя движение в евангелическом движении, которое пыталось восстановить апостольское благочестие, то пашковцы, последователи Пашкова, заходят дальше, следуя, в принципе, западному вектору развития евангелического движения. Они хотят восстановить не только благочестие апостольской жизни, но они желают восстановить первоапостольские структуры, церковные структуры, восстановить первоапостольское христианство. И в то время, когда Победоносцев начинает преследование на пашковцев в Санкт-Петербурге, мы можем видеть, что самоидентификация пашковцев уходит у нас с центра, то есть люди понимают, что на силовое давление, на давление властей можно реагировать только реактивно. В этот же период времени идентификация реставраторов церковного устройства, эта группа начинает расти в то время, когда пиетисты этого периода времени, их группа начинает сокращаться. То есть у нас имеет место такая динамика в период между 1884 и 90 годом. Следующая публичная идентификация, которая у нас происходит. Начинается, я рассматриваю, с 1905 года, времени рассматривания нашей конференции под 1909 год. Ключевой личностью у нас является Иван Степанович Проханов. Точно так же, как и Василий Александрович Пашков, Проханов не пытается в этот период времени создать ничего нового. Он пытается создать евангельский альянс, который не удалось создать Пашкову в 1884 году, когда гонение полицейское разогнало этот первый съезд. В это же самое время Проханов копирует Союз христианской молодежи, YMCA. То есть дословно и буквально берутся западные институты и копируются в России. И основная ассоциация или основная идентификация евангелического движения в этот период времени – это всемирное евангелическое движение. То есть ни о какой русской самобытности, ни о каком русском происхождении на тот момент времени не идет. Проханов понимает, что мы живем, или верующие евангельские, верующие этого периода понимаем, что мы живем в последний период времени перед явлением Господа Иисуса Христа. И когда вы читаете журнал «Христианин», вот за этот период времени вот ощущение второго пришествия и излияния Святого Духа, то есть которое должно было произойти, имеет место. Очень подробно описывается Уэльское пробуждение в журнале «Христианин», где говорится о пробуждении Иэна Робертса. Атака происходит у нас, большевистская революция, и мы можем видеть то, что в предыдущий период времени Проханов начал двигаться в сторону популяризации евангельских идей в сообществе посредством издательства периодики, журналов «Христианин», «Утренняя звезда» и так далее, то в следующий период времени мы можем видеть, что вектор движения в сторону культурной ассимиляции продолжается у Проханова. Движение происходит у нас вот в таком приблизительном направлении. Период после большевистской революции Проханов переписывает самоидентификационные повествования евангельских христиан и использует конструкции, идеологические конструкции, которые использовали большевики. То есть он говорит о том, что евангельское христианство является самобытным, оно является действием Святого Духа на русской земле, он разрывает сознательно всякую идентификацию с западными источниками традиции и аристократическим прошлым этой традиции. Если вы читаете «В котле России», то создается впечатление, что евангельское движение начинается именно с Проханова. Он ничего не говорит об обществе поощрения духовного нравственного чтения. Он называет себя первым издателем периодики в России. И идея вот этого русского мессианства выходит у нас на передний план. Проханов видит евангельское движение в России как локомотив всемирной реставрации апостольского христианства. То есть так же, как большевики видели Россию плацдармом для всемирной революции, по аналогии Проханов видит евангелическое движение России в этом смысле. Вектор притяжения западной цивилизации сменяется. Если до большевистской революции Проханов также тяготел к Соединенным Штатам Америки, и вот это социально-политическое притяжение играло очень важную роль для евангелического движения, то больше после большевистской революции мы можем видеть, что Проханов ассимилирует риторику большевиков, и он видит, что его движение выходит даже на передний план, является локомотивом всемирного реставрационного движения. В этот же период времени у нас происходит разрыв с баптистской идентификацией. Если в период между 1912 годом до 1922-1923 года были попытки объединиться с баптистами, то в этот период времени Проханов стирает всякую ассоциацию с баптистами. Если вы читаете «В котле России» в оригинале на английском языке, он ни разу не употребляет слово «баптист». Слово «евангельские христиане и баптисты» были добавлены переводчиками на русский язык в «Котле России» для того, чтобы придать баптистскую идентификацию Проханову. Но Проханов абсолютно сознательно стирает всякую связь с баптистским движением. Я говорю это не для того, чтобы создать трение и напряжение сейчас, я просто констатирую факт истории, то есть что он пытается делать. В это время Проханов ориентирован не на союз с какими-то деноминациями, а он строит всемирное евангелическое движение, и он верит, что его движение является локомотивом по восстановлению первоапостольского христианства. В период времени между 1944 и 1963 годом у нас образуется, не без участия властей, непосредственно благодаря участию властей, Союз всех В, где евангельские христиане и баптисты и другие конфессии сводятся вместе начальствами и властями восточной цивилизации. В этот период времени происходит новое переписывание самоидентификации. То есть я хочу обратить ваше внимание, что изменения в социально-политическом климате общества оказывают влияние на исторические самоидентификации. Идентификации меняются, они переписываются. Сейчас происходит в современной Украине. Этот опыт является для меня очень понятным. На время периода Холодной войны необходима очень четкая и ясная идентификация. Баптистская идентификация является очень ясной. И баптистская идентификация трактате адаптируется именно этим союзом. Почему? Потому что видение Проханова о создании Всемирного союза евангельского христианства, христианства оно не было реализовано, главным образом, благодаря Второй мировой войне. Этот союз характеризуется просоветской публичной позицией, то есть все статьи, которые написаны в «Братском вестнике», отображают просоветскую позицию. Советское мессианство продолжает иметь место, то есть если вы читаете доклад Карева на одном из съездов, он рисует советское евангельско-христианско-баптистское движение. Это восстановленное первоапостольское христианство, и все остальные христиане мира должны строить себя и свою идентификацию как пример во свете этого союза. И ассимиляция диспенсационального богословия премиллениализма Каргеля в светскую идеологическую конструкцию. Каргель, в отличие от Проханова, занял контркультурную позицию в 30-е годы. Вы помните, то, что он отказался даже от карточек на питание. Он сказал, что Бог меня обо мне заботился, и я не буду получать пенсию от союза, который идет на связь с властями. В то же самое время, в этот период времени в богословии традиции евангельских христиан-баптистов происходит смена богословия Проханова на диспенсионализм Каргеля. И очень интересно то, что контркультурное богословие Каргеля вписывается и ассимилируется в очень просоветскую идентичность этого союза. Благодаря такому вмешательству властей у нас происходит в 60-х годах расслоение идентификаций, то есть часть людей занимает контркультурную позицию Христа, и вы знаете, некоторые из них абсолютно сознательно пошли в лагеря, потому что они отказались сотрудничать с государственной властью, антихристианской властью. Некоторые из них двинулись в направлении сотрудничества с христианскими властями. Мы очень близко подходим сюда, я уже заканчиваю буквально через пару минут. Приближается у нас, оканчивается период холодной войны, наступает у нас оттепель, наступает у нас период перестройки. И вот в этот период времени у нас также происходит переписывание истории евангельских христиан-баптистов в очередной раз. В очередной раз. Издается учебник истории евангельских христиан-баптистов в СССР в 89 году. И здесь впервые, насколько я понимаю, идея принадлежит Сергею Савинскому, конструируется идентичность евангельских христиан на фоне православия. То есть до этого никогда эта идентичность не появлялась в историческом сознании евангельских христиан. То есть была западная идентификация, потом она была переписана Прохановым после большевистской революции, потом была советская идентификация. Но когда православие у нас выходит на передний план, именно благодаря вот этому своему огромному влиянию в областных структурах восточного общества, евангельские христиане и баптисты начинают изображать евангелическое движение на фоне православия. И мы можем видеть, что самоидентификация у нас в советский, к концу советского периода еще двигается ближе в сторону культурной, в сторону культурной ассимиляции. А перед тем, как я дам несколько критических замечаний относительно этой конструкции, хочу процитировать цитату из статьи, которая называется «Модернизация» в газете «Мир». Юрий Сивко написал: «Евангельские христиане и баптисты уже полтора века в России. Последние полтора десятилетия свободного существования и комфорта, последние десятилетия свободного существования, активного благовестия и роста сменились застоем и поиском комфорта. Основным определением своей ценности сегодня многие служители утверждают традиционность. В это утверждение закладывается мысль, что евангельские верующие в России не чужестранцы, не принесенные враждебными силами религиозные убеждения, но традиционная для России религиозная практика. В политизированном сознании такая аргументация укладывается естественно. Для политических институтов дискуссия о традиционном и нетрадиционном обществе также вполне приемлема. Для самих же евангельских лидеров такой формат дискуссии является губительной ересью. Утверждать, что евангельская весть есть традиционное для земного общества учение, есть ересь, которая дискредитирует само Евангелие». То есть вот это переписывание истории, оно, на мой взгляд, не оправдало себя на протяжении последних 20 лет. И с прагматической точки зрения подстраивание под контекст не принесло ожидаемых результатов. Я не знаю, можно со мной не соглашаться, но я абсолютно согласен с Юрием Кирилловичем Сивко в этом отношении. Материалы для реконструкции вот этой последней традиции евангельских христиан. История СССР с древнейших времен до 1861 года. То есть, если вы внимательно просто задумаясь, прочитаете название этого, этой книги, вы поймете, о чем идет речь, да? То есть, по большому счету, авторы истории евангельского христианского движения в СССР использовали ту же самую идеологию. Если они не поддались на прямое сотрудничество с властями, то интеллектуальный контекст того времени, он поощрял людей мыслить теми категориями, которые находились в обществе. То есть, и точно так же, как у нас история СССР конструируется с древнейших времен до 1861 года, то поздние авторы у нас рассказывают историю евангельских христиан-баптистов от Кирилла и Мефодия, если не раньше, да, на российской земле. Некоторые о Иоанна Крестителя рассказывали. Следующий момент, который является более опасным для идентификации. Марксистская трактовка Гегеля о развитии и смене социально-политических формаций, первобытной общины, рабовладельческие строй, феодализм, капитализм, социализм, коммунизм, проецируется на историю евангельских христиан-баптистов. Все у нас начинается от стрегольников, да, духоборы Малакани, и потом всех Б. То есть это апогея первоапостольского христианства, и все, дальше уже некуда идти. То есть мы уже достигли. Здесь по большому счету не нужен. Акцент на самобытности восточного движения, то есть точно так же, как в марксизме и ленинизме ставился акцент на самобытности ленинизма, то есть или самобытности российского марксизма, аналогично эта идеология переносится и помещается у нас в историю всего этого периода времени. Моя критика. Абсолютизация первая, я кратко проведусь. Абсолютизация исторически обусловленной протестантской традиции 19 века и отождествление ее с Евангелием. Точно так же, как нам режет слух, когда харизматы называют себя полным Евангелием, церковь полного Евангелия, и мы понимаем, что мы как бы не до конца полные, да? То вот отождествление ассоциации себя с евангельской церковью, как полноценной церковью, является очень высокомерным, на мой взгляд. Второй момент. Неодеологический подход к отследствию к другим христианским традициям. Если мы достигли полноты, зачем нам нужны дискуссии и диалог? Все должны стать такими, как мы, чтобы получить полноту Евангелия. Можно прочитать между строк в этой книге. Что делать с современными молоканами? В Москве есть молокани. Молокани, недалеко не все молокани превратились в евангельских христиан-баптистов. Нужен ли диалог с православием и о чем, если мы являемся исторически обусловленной практикой? Третья критика. Идеологическая наивность, делающая традиции легкой жертвы для политической идеологии контекста, будь то русский мир в России или идеология евроинтеграции в Украине. То есть, когда ты живешь в Украине, ты можешь видеть, что зачастую вот эта риторика российская, политическая власть, даже когда я сегодня слушал доклады, я ловил себя на мысль, сколько раз повторяется вот эта идея православия, российская власть, баптисты, не иностранцы. Это очень сильно ощущается, влияние вот этого культурно-политического контекста. И если мы не делаем анализ, то очень легко попадаем под влияние контекста. Отсутствие исследовательской культуры, предполагающей научную полемику, изменяющую практику, структуры в свете меняющегося контекста. Идеологические переписывания, самоидентификации не объясняются и не аргументируются, к сожалению, в историографии. Декларативная риторика о превосходстве самобытного пути сочетается с некритической зависимостью от западных финансов и богословских ресурсов в первые 15 лет после падения СССР. Те люди, которые больше всего себя бьют в грудь и говорят, что мы самобытные, больше всего заимствуют западных ресурсов, к сожалению. Отсутствие контркультурного вектора, как следствие неосознанного копирования контекстуальных процессов своего непосредственного окружения. Количество богословских школ в Украине, качество образования в них и престижность дипломов зеркально отображается на качестве христианского образования. Огромное количество школ, дипломный конвейер и очень низкий уровень образования. То есть то, что происходит в контексте, то самое происходит в христианском образовании. Один к одному. Никакого контркультурного влияния, никакого голоса против этого невежества, по большому счету, которое сейчас царствует в украинском контексте, образовательном контексте. И следующее, отмежевание от процесса во всемирном евангелическом движении, как пример Лазанский конгресс и его российское представительство. То есть неспособность слышать критику извне ставит традицию перед вопросом. Можно ли ответить на вопрос, где мы, если у нас нет исследовательской культуры?
Ну, раньше же это учили.
Через 10 лет скажу.
Постсоветские процессы конструирования культуры и идентификации заканчивали уже. То есть в то время, когда закончилось у нас падение, когда упал Советский Союз, образовалась миссия «Свет Евангелия» в 1989 году, был Лазанский конгресс в Маниле в 1989 году, и ряд движений в Украине начало выстраивать свою идентификацию в отличие от СРП или от Совета Церквей, ища компромиссный вариант для того, чтобы быть уместными и более понятными в украинской культуре, так как организовалась Ассоциация Миссионерских Церквей Евангельских Христиан Украины в 1999 году. Причем эта ассоциация тесно связана со Светом на Востоке, которая была тесно связана с Кахановым. Украинский контекст. Некоторые моменты, которые необходимо прояснить здесь. В 90-х годах началось непосредственное сотрудничество евангельских христиан с Государственным университетом. Институт философии и Академии наук был основан в 1946 году как идеологический центр по борьбе с религией. Один из ключевых людей, который сейчас задает тональность религиоведения в Украине, и книги он писал. Он стал, по большому счету, ведущим представителем школы религиоведения в Украине. И никто, кроме евангельских христиан-баптистов, не стал сотрудничать с этим институтом, кроме евангельских христиан-баптистов. Да? То есть под руководством Егеродского была защищена диссертация Решетникова Юрия Евгеньевича в 2000 году. Была издана эта книга. Под редакцией Еродского эта диссертация у нас входит в многотомник «История религии в Украине». В 2008 году появляется книга Михаила Черенкова, то есть его диссертация. И я в своей книге просто сделал анализ того, куда у нас движется тенденция в обществе под влиянием секулярных институтов. То есть тоже довольно очень кратко. Гуманистическая ориентация. То есть в этой книге, если сравнивать с проповедями Редстока, Пашкова, Карева даже, то есть здесь присутствует сугубо гуманистическая ориентация книги. Консолидация вокруг универсальной западной культуры. То есть акцент на социальной активности в публичном пространстве и так далее. То есть это интересно выглядеть, потому что диссертация была написана в 2008 году, когда в обществе господствовала эта идея западной евроинтеграции. А в 2009-2010 году и Германия, и Англия, и Франция сказали о провале проекта мультикультурализма. То есть эти тенденции, по крайней мере, у нас имеют место в украинской академической среде. Я просто демонстрирую влияние социально-политического образовательного контекста на идентификацию евангельских христиан и то, каким образом мыслят люди. Конец уже, самый конец. Спасибо большое за терпение. Значит, жизнь культурным воплощением и контркультурным контекстом. Мы живем в изменяющемся мире, и Бог призывает нас быть в этом мире, но не быть от мира. В этом заключается молитва Иисуса Христа. Мы должны быть понятым этим миром, но в то же самое время мы должны иметь эту контркультурную составляющую и помнить то, что Господь всех Господь, Владыка всех Владык, был распят один на кресте за всех. И мы живем действительно в многокультурном и многополярном мире, и Бог призывает нас быть солью и светом этой земли для того, чтобы изменять этот мир. Неважно, где мы находимся, в Сербии нам необходимо двинуться к центру, или находимся в Совете Церквей, занимаем контркультурную позицию, Бог призывает нас приблизительно где-то вот к этой промежуточной позиции. Каким образом происходит изменение или взаимодействие Церкви и мира? То есть я привожу только два варианта для наглядности. Сначала Дух действует в мире, Церковь чувствительна к действию Святого Духа, Церковь следует призыву Духа в Святом Писании, Церковь меняет культуру силой Духа. Просто демонстрация. Часть Церкви просто не следует водительству Духа. Да? И альтернативная, то есть, ситуация. Это мир изменяется, Дух реагирует на изменение мира, Дух говорит Церкви «изменись». Слышит ли церковь голос Духа, говорящего церквям? Демонстрация выглядит таким образом. Мир меняется, Дух изменяется, и церковь реагирует или не реагирует на движение Духа. И таким образом движение между культурным воплощением и контркультурным крестом продолжается у нас до дня явления Господа Иисуса.
Итак, дорогие друзья, есть время для вопросов. Пожалуйста, формулируйте очень в счет, кратко по существу.
Юрий Акадьевич, пожалуйста. Кратко вопрос. Вы там упомянули, что Пашков осознал преимущество западной цивилизации. А в какой конкретной работе нужно это?
В моей предыдущей.
А в вашей? Да.
Владимир Владимирович, спросите, что-то хотите?
Нет. Там поднимали руку, по-моему.
Да, Александр.
Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Елена Панович. Я читала книгу, смысл большой, очень интересная книга. У меня много, на самом деле, вопросов самых различных. Я думала, как бы такой хотя бы один выбрать. Может, это не самый такой, наверное, удачный вопрос, но вот вы сказали о том, что написание самоидентификации зависит от социально-политического как бы, влияния. Да, вот. Причем вы взяли как раз официальное выражение самоидентификации, да, то есть это то, что в современном таком ключе аналитическом иногда говорят о конструировании дискурса власти. И как бы на мой взгляд невозможно избежать этого, хотя и вы сами даже это в каком-то смысле признаете, потому что общество требует каких-то заявлений, каких-то вот этих самоидентификационных нарративов, которые ивановские христиане и баптисты должны представить этому обществу. Иначе просто, на мой взгляд, это просто не может быть. Поэтому, но...
Суть вопроса, пожалуйста.
Суть вопроса состоит в том, как это влияет на спасение обычных верующих. Вот эти вот, то есть то, что вы говорите о критике, вот как вот, почему вот то, что эти нарративы надо критиковать, и вот эта критика о себе по-вашему, так сказать, из контекста, это какой-то ответ на дух святого или еще что-то такое, вот как это влияет, вот это действительно настолько важно, вот что обычные члены церкви вот, должны заниматься такой вот критикой, деконструкцией этих нарративов.
Апостол Павел говорит нам о том, что нам необходимо не поддаваться ветрам учений, ветрам действий духа времени всего мира сего. Наша основная идентификация строится на имени Христа и Иисуса Христа. Крест является тем фоном, благодаря которому евангельские христиане становятся евангельскими христианами. Необходимо помнить то, что любое сообщество, будь то Америка, Соединенные Штаты Америки, будь то Германия, будь то Россия или Украина, пытается вписать евангелическое движение в свой дискурс, для того, чтобы лишить его силы, для того, чтобы прекратить его религию, понятную, традиционную и так далее. Но Евангелие, оно не принадлежит этому миру. Оно является вне власти, оно принадлежит Господу всех Господ. Отвечая на ваш вопрос. Наша задача следовать призыву Иисуса. Быть в этом мире, но не быть от этого мира. Если мы находимся где-то посередине идентификации, то на спасение это влияет таким образом. Больше людей осознанно понимает нашу весть, и у больших людей есть возможность прийти и принять это спасение. Если я вам буду сейчас проповедовать на вам, неверующему человеку, Евангелие на греческом языке, там оно было написано, человек не примет спасение, потому что это не контекстуализировано и непонятно. Мы должны быть понятны этому сообществу, но быть достаточно контркультурным для того, чтобы изменять жизни отдельно взятых верующих и жизни целого сообщества.
Ну, спасибо. Вот дискурсы,
спасибо. Спасибо, достаточно. Понятно. Еще вопросы?
Андрей, чем вы объясните вот, возникновение в России, начиная с 1900, еще в Советском Союзе, даже я один из основателей церкви с названием «Евангельские христиане», которые сейчас, по статистике последней Минюста, это около 700 церквей с названием «Евангельские христиане». Это спонтанный процесс, который никто не инспирировал. Я про Россию говорю. Вот этот как бы отказ от слова баптизма, непонимание даже вот этих некоторых вещей. Вот спасибо за книгу, за работу. Я прочел ее, и в общем-то хорошо. И возникновение сейчас целого движения там Всероссийского Содружества. Опять возврат и распад в СРБ от многих деноминационных, и, собственно, сейчас только баптизм и даже евангельский как-то ставят вопрос о самой идентификации. Как это все вот вы объясните в России? У вас в книге про Украину, но очень мало про Россию. В России тоже эти процессы как бы бурные.
Если можно, я вам отвечу от украинских вариантов, потому что российские варианты я действительно очень плохо знаю, я не берусь прикасаться к тому, что я знаю. Василий Иванович Давидюк объяснил таким образом. Он собрал группу верующих людей в конце 80-х годов, которые пришли к вере во Христа, около 40 человек, и он пытался интегрировать их в баптистскую церковь, но у него не получилось. И сами люди попросили создать церковь. Когда возникла нужда в регистрации, Он плохо знал историю, он не знал историю, но он знал, что евангельские христиане были посвободнее и попроще, то есть без каких-то серьезных традиций, без серьезной структуры, вертикальной структуры. И согласно его признанию, он просто решил назвать церковь евангельских христиан, потому что он не знал никакой другой альтернативы, и это соответствовало контексту. Евангельские христиане – это очень ясные и понятные для культуры, это как раз приблизительно центр, то есть это контркультурная и культурная позиция одновременно. Понятно для культуры, но обладает потенциалом изменить эту культуру.
Спасибо. Похоже, что
мы просто... Вопрос можно?
Да, пожалуйста.
Значит, любой верующий в нашей стране, прежде всего, гражданин, да? И у меня вопрос такой. Сейчас в силу отсутствия какой-либо национальной идеи, которая бы цементировала общество, активизировалась такая исследовательская, какой-то такой энтузиазм, связанный с поиском гражданской идентичности. Как соотносятся вот эти вот процессы, процесс поиска гражданской идентичности и евангельской идентичности?
Ну, если отвечать за себя, я сам гражданин России, который не живет в России с 93-го года. Поэтому я смутно представляю о том, что происходит внутри России. Я смотрю новости и так далее. Но я для себя отвечаю так. Моя первая идентификация – это небесная идентификация, это крест Иисуса, контркультурная позиция прежде всего. То есть его воскресение, моя преданность стоит на первом месте. Моя гражданская позиция верности и уважения к России основывается на моих конституционных правах и обязанностях. То есть до тех пор, пока Конституция России и власти России не противоречат Евангелию, я буду преданным гражданином, будь то Украина, Россия, Америки, чего угодно. Но если власти начинают противоречить Слову Божьему, то для меня тогда контркультурная позиция Христа, как в случае с Крючковым и другими братьями, будет преимуществом. То есть я думаю, что я выиграю.
Спасибо, очень ясно.
Можно короткий?
Да, короткий.
Короткий вопрос. Евангелие христиане, баптисты, во-первых, спасибо, что мы дополнили предыдущего. Там не было сказано о севере. Вопрос вот такой. Евангельские христиане. Баптисты имеются альянс всемирный. Вот евангельские христиане. Имеют ли всемирное какую-то организацию или объединение, или что-то такое?
Ну, наверное, наиболее ярким всемирным выражением евангельского христианства был Лазанский конгресс в Кейптауне в 2010 году. Как печать. Существует всемирный конгресс. Он был основан в Лондоне в 1846 году. Лазанское движение является логическим продолжением этого всемирного евангелического движения. Ну, конгресс произошел в прошлой осени.
Миссионерский.
Он был посвящен вопросам миссии. Он объединяет в себя всемирное евангелическую идентичность как таковую. Он тесно сотрудничает с всемирным евангелическим альянсом.
Александр Николаевич, последний вопрос.
Можно очень короткий вопрос. Вот вы приблизительно четко ответили на вопрос, кто виноват. А вот что делать? Второй известный русский вопрос.
А я даже не понял, кто виноват.
Мой ответ. Мой ответ – это в российском евангелическом движении никогда не было научного сообщества. То есть история и идентификация зачастую переписывались, опять-таки, зачастую авторитарными лидерами, которые подстраивались под конъюнктуру времени. Я считаю, что делать, это необходимо создавать научное сообщество. Может быть, в сотрудничестве с государственными вузами, будь то даже МГУ, я имею в виду, например, в западных университетах, есть кафедра евангелического богословия в таком-то и таком-то государственном университете. Начинать серьезно взаимодействовать с культурой, помня о том, кем являемся мы. Что мы являемся не только ответственными гражданами своей страны, но мы являемся еще прежде всего гражданами Христа, Царства Небесного. Я думаю, что взаимодействие необходимо начинать с создания серьезных научно-исследовательских сообществ, исторических, богословских, миссиологических, культурологических и так далее. Но там, где будут дискуссии, там, где не будет определяться контекст тем, что если у человека есть деньги, то он может издать книгу. Человек издает книгу и становится... известным благодаря тому, что есть деньги на издание книг и так далее, а не благодаря тому, что этот труд является действительно важным и влиятельным в научном сообществе.